Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откройте вашу Библию на 13 главе 1 послания к Коринфянам. 1 Коринфянам, 13 глава. Мы продолжаем изучать эту главу, как и все 1 послание к Коринфянам. И нам предстоит познакомиться с некоторыми основополагающими и очень важными истинами, рассматривая тему любви. Не думаю, что вы станете возражать против того, что величайшей ценностью, высшим благом жизни является любовь. В 1 Коринфянам 13:13 сказано: «Но любовь из них больше». В 1 Петра 4 главе говорится: «Прежде всего имейте любовь». И когда Библия хочет дать определение Богу, когда Бог хочет дать определение себе, Он говорит о себе: «Бог есть любовь». Любовь – это самое четкое определение, олицетворение характера Бога. В 13 главе послания Римлянам говорится: «Любовь есть исполнение закона». Любовь – это вершина всего. Любовь – это составляющая номер один с точки зрения приведения жизни в соответствии с характером Бога. И, к сожалению, любовь, как бы она ни была актуальна, важна и божественна, очень часто отсутствует в Божьем народе, в церкви. И одной из ярких иллюстраций этого является церковь в городе Коринфе. Церковь, в которой существовало все многообразие духовных даров, множество человеческих учителей, начиная с апостола Павла и заканчивая Аполлосом и многими другими. Прекрасное преподавание, великолепное понимание доктрины, огромные возможности для достижения заблудших. При всем том, что было у Коринфян в 13 главе, Павел сводит их достижения к нулю, потому что говорит: нет любви, и все, что без любви, равно нулю. И поэтому апостол Павел указывает им на абсолютную крайнюю необходимость любви, которая, к большому сожалению, отсутствовала в их общине верующих. И знаете, нужно также подумать, что как бы это ни было важно, очень странно, что церкви было так трудно по-настоящему испытывать любовь. Итак, слово, которое здесь повсеместно используется для обозначения любви, это агапе. И мы предполагаем, что это самое сильное слово, самое грандиозное слово, наиболее полно определяющее слово для описания этого явления. Существует множество определений любви. Многие люди писали книги о любви. Есть песни о любви, стихи, исследования. Но когда вы уже все сказали, прочитали, спели и услышали, вы еще ничего не слышали, пока не прочтете первое послание к Коринфянам 13:4. Самое полное описание любви из когда-либо написанных. Я говорю так, потому что это личное определение любви, данное Богом. И это не просто определение, это описание. На самом деле, если подходить к этому вопросу формально, Библия никогда не дает определения любви. Она никогда не определяет любовь в терминах абстракций, в терминах отношений, в терминах чувств, в терминах идеологии. Она только описывает ее действия, потому что любовь – это не абстракция, это не чувство и не отношение, это поступок. Любовь – это деятельность. И чтобы подтвердить это, я хочу обратить ваше внимание на то, что вы никогда не узнаете, если не знаете греческого. В стихах с 4 по 7 вы смотрите на обычный перевод Писания. И там говорится: любовь терпелива, любовь добра. И все, что вы читаете на английском о любви, это прилагательное. Но в греческом нет прилагательных, это глаголы. А глаголы описывают что? Действие. Любовь является любовью только тогда, когда она действует. Именно так она представлена в Слове Божьем. Поэтому Библия никогда не дает определения любви. Она лишь описывает ее. И описывает ее очень красиво. 15 аспектов любви, которые описываются в стихах с 4 по 7, дополняют друг друга, и каждый из этих аспектов выражен глаголом, который подчеркивает активное действие. Коринфяне сильно упустили главное, потому что во всей этой бурной деятельности не было любви, поэтому Павел останавливается, чтобы показать им четыре вещи, касающиеся любви. Главная значимость любви – это первые три стиха. Во-вторых, совершенство любви, или, если хотите, свойство любви. И в-третьих, постоянство любви, с 8 по 12 стихи. И, наконец, он подводит итог великим утверждением о превосходстве любви. Павел хочет, чтобы они поняли, что любовь – это насущная необходимость. Любовь – это то, без чего они ноль, медь звенящая и кимвал звучащий. Без нее они ничто. И поэтому, указав на важность любви, в стихах с 1 по 3 он сказал: «Неважно, можете ли вы говорить на языках, и даже на языках ангелов, вы ничто, вы только шум». Неважно, что у тебя есть дар пророчества. Если вы имеете всякое знание, всю мудрость и всю веру, и неважно, что вы стали мучениками, неважно, что вы продали все, что у вас есть, и разделили бедным, если у вас нет любви, вы ничто. Абсолютно ничто. В этом и заключается главная роль любви. Она играет главную роль во всем христианском поведении. И там, где ее нет, поведение перестает быть христианским. Затем Павел переходит к описанию любви. Если любовь так важна, и мы ничего не можем сделать без нее, и мы не можем служить дарами без любви, мы всего лишь шум и пустота без нее. Так что же такое любовь? Если мы должны быть такими, тогда скажи нам, что это такое. И апостол говорит, вот что такое любовь. Стих 4. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. Не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Итак, вот оно описание любви. Вы не увидели ничего оторванного от реальности. На самом деле вы не увидели ничего с точки зрения бесполезной теории. Вы увидели любовь с точки зрения поведения. Любовь как свет, который попадает на призму, и призма преломляет этот луч света на цвета. И именно это происходит в этом тексте. Апостол Павел берет понятие любви и пропускает его через призму, и оно рассыпается во все стороны. И получается 15 разных цветов. И все 15 описывают совершенство, которое составляет единую реальность любви. Любовь в действии. В этих 15 стихах вы увидите, и, кстати, мы будем рассматривать их в течение следующих нескольких недель. Любовь – это самое важное во всем мире и самое важное в церкви, поэтому мы должны потратить какое-то время на изучение уникальности каждой из описаний любви. И когда мы рассмотрим их в течение ближайших недель, я верю, вы увидите то, что станет для вас очень преображающей истиной. Вы увидите целую концепцию жизни, воплощенную в идею любви, которая должна заставить вас и меня вести себя иначе, чем сейчас. Эта глава уже оказала глубокое влияние на мою жизнь всего лишь за эту неделю, и, надеюсь, она окажет еще большее влияние. Знаете, есть нечто невероятное, что поразило меня. Я уже давно изучаю первое послание к Коринфянам и наставляю вас много-много месяцев. И знаете, до этого момента было как бы много грязи. Я имею в виду, что коринфяне запутались и опустились там. И там была ситуация, где они были отвратительны. Почему бы им не привести себя в порядок? И тогда я подумал, что когда я подошел к этому конкретному тексту, я увидел цветок. 13 глава – это как прекрасный цветок, который пробивается сквозь всю эту грязь. И когда вы внимательно вглядываетесь в 13 главу, вы видите ее славу и красоту, особенно с 4 по 7 стихи. То, что вы видите здесь, это не то, чего вы не понимаете. Это лишь то, что мы с вами не применяем. И мой подход заключается не в том, чтобы просто рассказать, что здесь написано. Вы можете прочитать это сами. И на эту тему достаточно версии комментариев. А в том, чтобы попытаться помочь вам увидеть, как применить эту главу. Возможно, сегодня мы до этого не доберемся, но постепенно, понемногу, к концу 7 стиха, на следующей неделе, мы соберем все воедино. Поэтому я хочу, чтобы вы не отвлекались. Не так уж важно, чтобы вы оценили эту проповедь. На самом деле, честно говоря, это никогда не было важно. И не важно, если вы скажете, ну его первый пункт, 16, был не очень сильным, и я пропустил два пункта и так далее, и он, кажется, был немного несобранным, и так далее. Ваша аналитика не важна. Не важно, даже если вы скажете, Боже, это было потрясающе, очень понравилось. Это тоже не важно. Важно, чтобы вы сопоставляли свою жизнь с характеристиками любви, а все остальное не важно. Важно лишь, чтобы у вас хватило честности и искренности сопоставить свою жизнь с этими принципами, сказать «это я» или «это не я». Только это важно. И именно так я к этому отношусь. Апостол Павел перечисляет 15 совершенств любви, причем не в каком-то логическом порядке, а в порядке противопоставления их бесчинствам, которые он видит в Коринфской церкви. Он начинает со слов «любовь очень терпелива» или «любовь долготерпит». И это просто пощечина коринфянам, которые были абсолютно нетерпеливы и нетерпимы. А потом он говорит, любовь милосердствует, и они тоже этому не соответствовали. А потом он говорит, любовь не завидует, а коринфяне завидовали. Прочитайте 3 главу, и вся первая часть главы описывает их зависть. Понимаете, он открыто и честно показывает им, вот это любовь. Поймите, что в том виде, в котором это находится сейчас, и то, что вы делаете, это не любовь. И чтобы вы знали, почему нет любви, я дам вам определение. А вы сверьте с этим свою жизнь. И это единственное, что имеет значение, пока мы изучаем этот текст. Кстати, добавлю, когда Павел писал этот портрет любви, я верю, что ему позировал Иисус. Каждый из этих принципов мы можем проследить в Евангелиях. и увидеть, что они относятся ко Христу, потому что именно так Бог определяет любовь. Бог есть любовь, а Христос есть Бог. Давайте посмотрим на первое совершенство любви. Начало 4 стиха. Любовь долготерпит, то есть любовь терпелива. Это древнегреческое слово «терпение» по отношению к людям. Это слово не столько относится к обстоятельствам или событиям, сколько к людям. Это способность, будучи неоднократно обиженным и имея возможность отомстить, даже не думать об этом. Вот что это такое. Иоанн Златоуст, ранний отец церкви, говорил, это слово употребляется в отношении человека, которого обидели, и который легко может отомстить за себя, но никогда не сделает этого. Это дух, который никогда не мстит. Конец цитаты. Это дух, который никогда не мстит. Оно описывает человека, который никогда не гневается. Знаете, интересно об этом размышлять, но это строго христианское понятие. Вы скажете, что вы имеете в виду? Я о том, что в греческом мире, по крайней мере в области отношений, долготерпение никогда не считалось добродетелью. Это считалось признаком слабости. На самом деле Аристотель говорил, что великая греческая добродетель – это отказ терпеть любые оскорбления, или несправедливость, или готовность нанести ответный удар на любую обиду. Вы были большим человеком, если действительно воздавали своим врагам. И если ты был полон жажды мести, ты показывал, что ты сильный человек. Мы отождествляем себя с этим. Мы делаем героев из людей, которые бьют в ответ. Вот этот парень смелый, он устроил разнос тому парню. Он это заслужил. Для нас это героизм, а для Бога это полная противоположность любви. Любовь не мстит. Это нечто новое для греков. Христианин – это тот, кто любит. Христианин – это тот, кого обижают, оскорбляют, ранят, кто может отомстить, но никогда этого не сделает. Это слово буквально означает «долготерпеливый». Долготерпеливый с долгим запалом. Вы можете исследовать весь Новый Завет, и вы будете изучать это слово снова и снова, потому что оно встречается много раз. Павел сказал, что это характерно для его собственного сердца. 2 Коринфянам 6:6. Он сказал, что это должно быть характерно для каждого христианина. В Ефесянам 4:2 каждый должен отличаться кротостью, смирением и долготерпением. Павел сказал, что это один из плодов Духа. Не так ли? Если вам нужен пример для подражания, найти его несложно. Бог долго терпит. В послании к Римлянам 2:4 говорится, что человек, отвергающий Божию благодать, на самом деле пренебрегает богатством его благости и долготерпения. Тот, кто постоянно отворачивается от Бога, презирает его терпение и долготерпение. Во 2 главе 3 послания Петра говорится, что Бог долго терпит, не желая, чтобы кто погиб. Вы скажете, ну мне трудно строить свою жизнь на примере Бога. Он слишком далек от реальности. Хорошо, а как насчет Христа? Господь Иисус Христос, вися на кресте после того, как Он претерпел все страдания, не мог сказать о своих убийцах ничего, кроме этого. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Кто-то скажет, ну, с Иисусом мне тоже трудно брать пример. Хорошо, может, попробуйте со Стефана. Деяния 7:60. Он находится под сокрушительными ударами камней и говорит, «Боже, не вними им греха сего». И он умер. Он был долготерпелив, не мстил, не отнекивался, не ожесточался, не враждовал, не сопротивлялся. Никто никогда не жаждал мести. Любовь может быть обижена, оскорблена и опорочена, но она никогда не пожелает мстить. Роберт Ингелсон, гениальный атеист, жил в прошлом веке. В середине своих лекций против Бога он доставал часы, показывал их аудитории и говорил, «Я дам Богу 5 минут, чтобы он поразил меня насмерть за то, что я сказал». Конец цитаты. Так он обычно насмехался над Богом. И что же? Кто-то рассказал об этом случае великому христианину Теодору Паркеру. Он улыбнулся и сказал в ответ следующее. И неужели этот джентльмен думал, что сможет исчерпать терпение вечного Бога за 5 минут? Конец цитаты. Бог терпелив. Разве вы не рады? Если бы он не был терпелив, вы бы уже давно были стерты с лица земли, как и я. Люди говорят, но он поступал со мной несправедливо снова и снова. Да, и Бог мог бы сказать то же самое. Не так ли? Подумайте об Израиле и истории Израиля, о свидетельстве терпеливой любви со стороны Бога, мятежному, непослушному, грешному, неверному народу. Вы скажете «да», но прежде чем вы произнесете это слишком громко, я скажу, что это очень похоже на мою биографию тоже. Если бы Бог был нетерпелив, нас бы уже давно не было. Но Бог долготерпелив, Бог страдающий Бог. А это мощное свойство любви. Знаете, когда вы относитесь к людям с терпением, это дает потрясающий эффект, когда не приходится мстить. Отличная история об этом связана с Авраамом Линкольном. У него было много друзей и несколько врагов. Одного человека, который стал довольно откровенным врагом, звали Стентон. Некоторые из историков могут его помнить. Он просто презирал Линкольна. Он называл его низким и хитрым клоуном. Однажды он прозвал его настоящей гориллой. Он сказал, что глупо ехать в Африку и бродить там, пытаясь найти гориллу, когда ее можно найти в Спрингфилде, штате Иллинойс. Линкольн никогда не отвечал ему. Ни слова. И когда пришло время выбирать военного министра для правительства Соединенных Штатов, Линкольн выбрал Стентона. Кто-то спросил, почему. Он ответил, потому что он лучше всего подходит на эту должность. Прошли годы, и биограф рассказал следующее. В ночь, когда пуля убийцы оборвала жизнь Линкольна, в маленькой комнате, куда отнесли тело президента, стоял тот самый Стентон, глядя в безмолвное, суровое лицо Линкольна, и сквозь слезы произнес такие слова. «Здесь лежит величайший правитель людей, которого когда-либо видел мир». Конец цитаты. Он никогда не принимал политику Линкольна, но не мог устоять перед его терпением. В песне говорится, убивая его мягко, с добротой. Терпение. Любовь прощает 70 раз по 7. Когда ее обижают, это подводит нас ко второму атрибуту любви – милосердию. А это уже обратная сторона долготерпения. Долготерпение терпит обиды других, а милосердие оплачивает их только добрыми делами. Долготерпение говорит «я приму все от своих врагов», а милосердие говорит «я отдам все своим врагам, чтобы удовлетворить их нужду». Вот в чем суть. Милосердие – это лишь другая сторона долготерпения. Коренное слово в греческом языке – «полезный». Я буду делать все, что может быть полезно моему врагу, что может быть полезно другому. Любовь полезна другим людям, и это не абстракция, это не прилагательное, это поступок доброты. Это поступок, который совершаете для другого человека, которому нуждается. Когда говорится, что любовь милосердствует, речь идет не о милом отношении, а о полезном поступке по отношению к другому человеку. Любовь отдает себя, чтобы помочь кому-то, даже врагу. Когда Иисус сказал «любите врагов ваших», Он не сказал «чувствуйте себя хорошо по отношению к ним». Он просто сказал «делайте добро своим врагам». И Линкольн понял дух этих слов. Павел, кстати, отнюдь не изображает здесь любовь в идеальном окружении. Это небольшая группа людей, у которых есть теплая привязанность и прекрасная дружба. Это Коринфская церковь, и здесь люди вцепились друг к другу в глотки. И он говорит в тяжелой греховной обстановке, в тяжелой обстановке грешного мира, который оказывает негативное влияние на любовь. И именно в такой атмосфере истинный характер любви будет действительно сиять. И снова, видим ли мы какие-нибудь образцы милосердной любви, которая делает добро другим? Конечно, это Бог, Божья благость к нам. Он снова и снова приносит пользу даже своим врагам. К Титу 3:4 сказано: «Явлена благость и человеколюбие Спасителя нашего Бога. Бог добр, Бог поступает милосердно». В 1 Петра 2:3 сказано: «Если только вы вкусили, что благ...» В 1 Петра 2:3 сказано: «Если только вы вкусили, что благ Господь» или «милостив». Это одно и то же слово. Он делает полезные вещи. А еще есть Господь Иисус. И мне нравится, что сказано в Евангелии от Матфея 11:30. Иисус сказал: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо иго мое легко». Слово «легко» в греческом языке – это то же самое слово, которое переводится как «милосердие». В 1 послании к Коринфянам 13 главе Иисус просто говорит: «присоединяйтесь ко мне», как в 1 послании к Коринфянам 13 главе. Иисус просто говорит: «присоединяйтесь ко мне, и я буду проявлять к вам доброту». И это потрясающая мысль. Это благодать, которая может исцелить раны. Позвольте спросить вас, родители, вы добры друг к другу? То есть ваша первая мысль должна быть такая: что я могу сделать, чтобы это было полезно или значимо? Как я могу оплатить за обиду чем-то полезным и хорошим? Что мне нужно сделать? Позвольте спросить вас, родители, добры ли вы к своим детям? Чувствуют ли ваши дети вашу нежность? Делаете ли вы для них именно добрые дела? Проходите ли вы еще одно поприще с ними? Или вас это не беспокоит? Готовы ли вы пройти на некоторые жертвы, чтобы быть полезным? Знаете, у нас в семье это очень практично. Папа, ты поможешь мне с домашним заданием? Любовь добра, она лечит раны, она терпеливо ждет, и она терпит все, что угодно, и она никогда не мстит. Она лишь возвращает доброту. Два человека идут по тропе, справа обрыв и отвесная скала. Ширина тропы фут, и они встречаются лбами. Как им пройти мимо? Почесали головы, и один ничего не говорит и просто ложится плашмя, а другой идет по нему. Это и есть любовь, потому что любовь не возражает против того, чтобы вы по ней ходили, если это принесет пользу кому-то другому. Именно такой дух Павел ищет в Коринфской церкви. Он говорит, если бы вы служили только беззаветно, самоотверженно, не мстили и возвещали доброту, тогда ваши духовные дары имели бы значение. Третья характеристика, описывающая любовь в этом прекрасном отрывке, стихи 4. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Зависть – плохая вещь. Здесь стоит слово, которое обозначает зависть в двух видах. Я размышлял над этим. Одна из них поверхностная, другая глубоко внутри, на дне, гнилая. На самом деле Шекспир назвал ее зеленой болезнью. Вот откуда это пошло. А Соломон назвал ее гнилью в костях. Старая латинская пословица гласила, что это враг чести, а кто-то назвал ее печалью глупцов. Поверхностная зависть говорит: «Я хочу, что у тебя есть. Как бы я хотел иметь это? Почему мне так не везет? Почему он может себе это позволить, а я нет? Мой сосед зарабатывает больше меня. Я хочу иметь то, что есть у него». Но это не самый глубокий уровень. Самый глубокий гласит: «Я бы хотел, чтобы у него этого не было». Первое – вы хотите этого, а второе – вы возмущены тем, что у него это есть. Барклай сказал, что, по его мнению, это подлость души. Глубокая зависть – это когда вы не просто хотите этого, а хотите, чтобы этого не было у тех, кому вы завидуете. Завидовать очень легко. Кто-нибудь дает мне запись проповеди и говорит: «Ты должен услышать этого парня. Это фантастика». Я ставлю запись, слушаю и говорю: «Он неплох, но я слышал и получше». Знаете, если проповедник действительно хорош, то это трудно принять. Понимаете? Есть много людей, которые проповедуют лучше меня. Но я не выношу этого. Это не совсем так, как я хочу. Это просто, чтобы вы знали. Трудно радоваться тому, кто делает то же самое, что и ты, но лучше. Знаете, когда я был спортсменом, тяжело было играть вторым номером с парнем, который был лучше тебя. И так хотелось, чтобы он сломал ногу. Или кто-то скажет, почему его отец женился на его матери и заделал такую комбинацию генов, что он получился таким хорошим. Почему он не мог заболеть полиомиелитом в детстве? Странные мысли, которые вас посещают. Это не то, что мы понимаем. Слово «зависть» в греческом языке буквально означает «кипеть». Это внутреннее кипение, пыхтение из-за чужого успеха, или чужой красоты, или чего-либо еще. И это то, чем занимались коринфяне. Посмотрите на 31 стих 12 главы. «Ревнуйте о дарах больших». Помните, я показывал вам, что эту фразу можно перевести в изъязвительном наклонении. То есть, ну вы завидуете дарам ярко публично проявляющимся. Хотите услышать кое-что интересное? Слово «ревнуйте» в 31 стихе и слово «зависть», и слово «зависть» в стихе 4 – это одно и то же слово в греческом языке. Он не говорит ревновать об определенных дарах. Он говорит: проблема в том, что вы завидуете определенным дарам. Это одна и та же мысль. Если вы сомневались в этом, то можете посмотреть 3 главу 1 послания к Коринфянам, 3 стих. Там говорится: «Ибо вы плотские, потому что между вами есть зависть, вы завидуете». Это 1 Коринфянам 3:3. Там есть зависть и раздоры. Вы страдаете от того, что Соломон называет в притчах 14:30 гнилью в костях. Но любовь не завидует. Когда любовь видит кого-то преуспевающего, влиятельного, богатого, красивого, одаренного, она радуется или сорадуется. Я всегда думаю о первой главе послания к филиппийцам, и мой разум автоматически возвращается к этому отрывку. Павел находится в тюрьме, и он пишет и говорит: «Да, я в тюрьме». И он говорит: появляются новые молодые проповедники, и люди начинают принимать их. А некоторые из этих проповедников говорят: причина, по которой Павел сидит в тюрьме, в том, что весь процесс прошел мимо него. Он старомоден, он испортил свое служение, он не полезен Господу, поэтому Господь отказался от него. И он говорит: да, некоторые проповедуют Христа со злобой, намереваясь добавить страданий к моим узам. То есть мне и так плохо, а они еще хотят добавить больше страданий. А как я реагирую на таких людей? Завидую ли я тому, что они в центре внимания? Завидую ли я тому, что они новая порода проповедников? Апостол говорит: на что мне это? Как бы ни проповедовали Христа, и я тому радуюсь. Он говорит: я не завидую никому, кто делает то же. И даже если он получает больше аплодисментов, любовь просто радуется их успеху и их пользе. Противоположность любви – зависть. Это очень разрушительная вещь. Я начал небольшое исследование Библии на этой неделе и бросил через несколько минут. Я попытался составить таблицу грехов, связанных с завистью. Поэтому я начал с самого первого греха, и это зависть. Сатана говорит Еве: разве ты не хотела быть как Бог? Да, конечно, хотела бы. Почему он должен быть таким, а я здесь, в стороне? Я хочу быть как Бог. Зависть породила грех Евы, и человечество пало. Следующий грех, который вы видите в Библии, это убийство. Каин убивает Авеля почему? Потому что завидовал. Он завидовал тому, что жертву Авеля приняли. Или не будем далеко ходить, возьмем братьев Иосифа. Его родные братья продали его в рабство, опять-таки, потому что завидовали. И я подумал, это будет довольно долго, потому что я все еще нахожусь в бытие. А потом я подумал о Новом Завете и вспомнил всего лишь одну иллюстрацию. Блудный сын возвращается домой, и отец закалывает откормленного теленка, дарит халат и устраивает вечеринку. А про старшего брата сказано: он рассердился и не хотел войти. Почему? потому что завидовал. В притчах 27.4 говорится: жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против зависти? Зависть – это чувство ненависти, от которого нет избавления. Зависть разрушает внутренности человека. Иаков сказал несколько слов о ревности и зависти. Это, с моей точки зрения, синонимы. Иаков 3.14. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь. Если в вашем сердце есть горечь, зависть и распри, вам нечем гордиться, потому что это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». И дальше: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». И я подумал, вот оно, друзья. Всякое злое дело порождается завистью и ревностью. Это трудно вынести, не так ли? Когда кто-то рядом с вами делает то, что вы делаете, но делает лучше вас. И я скажу вам, я проходил через это в школе. И вы начинаете завидовать. И это работает во всех сферах жизни. Но единственное, что может победить зависть, это любовь. Жил-был царь Саул. У него был сын Иоаннафан. Иоаннафан был, возможно, следующим в очереди на трон. И тут появляется светловолосый иудей, певец по имени Давид. И не только певец, но и укротитель львов, убийца великанов, красивый, красноречивый, поэт, превосходный музыкант. Он обладал самыми разными способностями. Невозможно вынести столько талантов в одном человеке. И Саул возненавидел его. Помните, когда Саул в порыве ярости схватил свое копье и попытался пронзить его насквозь? Но в семье был еще один человек, Иоаннафан. Он стоял в очереди на трон. Мы ничего не знаем о его музыкальных способностях или красноречии. Мы знаем, что он неплохо стрелял из лука. И в Писании мы находим одну вещь, и она заключается в том, что Иоаннафан никогда не испытывал зависти к Давиду. Библия говорит об Иоаннафане, 1 Царств 20.17. Он любил Давида как собственную душу. В чем же разница между Саулом и Иоаннафаном? В любви. Саул ревновал, а Иоаннафан нет. Потому что он любил, а любовь не может быть завистливой. Зависть – это зло, от которого нет избавления. И только любовь Божия может это удалить. Библия говорит нам, что в жизни христианина нет места для этого. Сатана будет работать с нами через зависть. Это тонкая вещь. Мы все боремся с этим. Мы замечаем вопиющие, грубые внешние грехи, но грех зависти может грызть и разъедать сердце, и мы можем завидовать чему угодно. Иллюстрация. Оскар Уайльд однажды рассказал историю. Однажды дьявол пересекал Ливийскую пустыню и по пути встретил целую кучу своих демонов, которые очень старались над одним старым отшельником. Его благословила церковь, и он дал обет быть очень святым отшельником. И вот он оказался посреди Ливийской пустыни и сказал «нет всему на свете», взял свой крест и ушел в пустыню. И все демоны пытались искусить этого старого отшельника. И тут появился сатана. Наконец, с отвращением наблюдая за их неудачей, дьявол прошептал демонам: «То, что вы делаете, слишком грубо. Позвольте мне одну минуту». И тогда дьявол прошептал святому: «Твой брат только что стал епископом Александрии». И на лице у этого отшельника появилась злобная зависть. «Это, — сказал дьявол, — как раз то, что я рекомендую». Знаете, нет лучшего способа проверить человека, чем этот. Позвольте кому-нибудь ниже его или на его уровне начать преуспевать больше, и вы посмотрите, как он с этим справится. В Италии рассказывают историю о двух великих симфонических дирижерах – Тоскании и Маскании. Маскании был очень ужасным, гордым, эгоистичным и невыносимым человеком. Однажды он написал оперу самому себе. Он написал посвящение уважаемому Пьетро Маскании. И он недолюбливал Тоскании, потому что Тоскании был талантлив. В Милане проходил музыкальный фестиваль в честь композитора Верди, и комитет по организации поинтересовался, будет ли Тоскании и Маскании руководить оркестром. Маскани очень сильно завидовал Тоскании, и это было очевидно, что даже не пытался это скрыть. Поэтому Маскани сказал: «Я буду дирижировать при одном условии, если мне будут платить больше денег, чем Тоскании». И руководство согласилось. По окончании фестиваля Маскани получил свой гонорар – 1 лиру, а Тоскани дирижировал бесплатно. Любящий человек радуется совершенству других. Любящий человек радуется красоте других, победам других, успеху других, дарам других. Он не испытывает зависти. Я смотрю на Иисуса и снова вижу это. Я вижу Его доброту. А вы видите Его доброту? Он поднимает падшую женщину и проявляет любовь к ней. Вы видите Его сострадание, когда Он говорит на кресте «прости их», или когда Он говорит «я пришел не искать славы моей, но славы пославшего меня». Иисус говорит: «я не желаю, чтобы мне служили, но чтобы послужить и отдать жизнь мою для искупления многих». Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, и это только начало. Давайте помолимся. Отец наш, как отрадно ставить свою жизнь рядом с этими великими совершенствами любви. И в то же время, насколько обескураживает то, как далеки мы от них, как боремся мы за то, чтобы увидеть хоть одно свидетельство их в себе. И все же, Господи, снова утешает осознание того, что Ты дал нам свою любовь и свой дух, чтобы мы могли исполнить эти истины, чтобы Христос был прославлен. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.